Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Рад, что могу быть на этой конференции исторической. Возможно, многие предполагали, что здесь будет 1000 человек, нас меньше, потому что, как я понял, эта конференция больше рабочая. Вот таким порядком. То есть здесь собрали историков, и тех, кого история интересует, занимаются. Вот курсы преподают, вернее, на курсах преподают историю. Ну, вот так. Друзья, у меня не будет проповедь длинная, как это чаще бывает вот на таких мероприятиях, потому что все равно у нас здесь будет ударение больше не на назидание, а на историю делаться. Тем не менее, друзья, я прочту одно послание. Послание прочту целиком. Это из книги Откровения, 3 глава, с 1 стиха я буду читать. И наши рассуждения будут только на этом послании, ни о чем больше другом. Вот за пределы текста послания мы не будем выходить. Итак, книга Откровения, 3 глава, с 1 стиха читаю. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, так получилось, что у нас этот год, несколько знаменательных дат. Я имею в виду в целом в христианстве. И у нас в России тоже. Например, это 500 лет реформации. Вспоминают и где-то отмечают, как такое знаковое событие в христианском мире. Кстати, у нас предполагается поездка, в связи с реформацией, зарубежная поездка, группа братьев-историков поедут по разным странам Иудеи и Самарии. Я имею в виду, в Чехии будут, в Германии, в Швейцарии. На тех местах, памятных местах, связанных с реформацией. Друзья, второе событие – это 150 лет баптизма в нашей стране. Здесь, наверное, ударение больше будет делаться не на реформации, а на баптизме. Кавказ, Украина, Петербург. И еще одно событие, друзья, это 13 августа. Больше мы старались об этом рассуждать и молились. И собрания в некоторых местах проходили торжественные. Это связано с тем, что наше братство 56 лет. Мы вспоминаем движение нашего братства. Друзья, я не буду ударение делать на что-то особенное из этих трех событий. А так вот, текст послания мы вместе с вами порассуждаем, друзья. Итак, первый стих. Друзья, я буду последовательно, больше почти как в форме разбора, рассуждать над прочитанным текстом. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Братья, автор этих слов – Иисус Христос. Кстати, надо теряются все-таки Бог Отец или Христос, или Дух Святой. Писали люди, движимые Духом Святым, святые Божьи человеки. Так мы читаем. Друзья, вообще книга Откровения начинается такими словами. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог». То есть, почему и книга Откровения? Потому что это откровение, которое Бог Отец дал Иисусу Христу. Иисус Христос передал Иоанну на острове Патмос, и он написал. Друзья, то есть автор Иисус Христос этого послания, он от первого лица пишет: «Ангелу Ефесской церкви напиши». Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд в деснице своей. Друзья, я не буду более подробно, чем вот останавливаться семь духов Божьих и семь звезд, а то, что Господь Иисус Христос передает откровение, кому Он передает. Посмотрите, как написано: «Ангелу Сардийской церкви напиши». Кому адресовано это послание? Ну, в первую очередь, это первая строчка, первое предложение. «Ангелу Сардийской церкви напиши». Возникает вопрос, имеем ли мы право на этом послании делать какие-то выводы, какие-нибудь выводы для себя, если оно адресовано конкретной личности в конкретном находящемся месте в определенное время. Можем ли мы это послание в каком-то смысле применить для себя или отдельные фрагменты этого послания? Думаю, да. Скажу почему. Посмотрите, как написано в 6 стихе. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Обратите внимание, друзья, даже не Сардийской церкви. Напрашивается мы, что пресвитеру Сардийской церкви, ну и, в общем-то, и членам церкви, которые там находятся. Друзья, не только. Думаю, в первую очередь, ангелу Сардийской церкви, затем церкви, членам этой церкви, но это и нам тоже написано. И прошло уже 2000 лет, как этот текст был написан. И мы читаем послания семи церквам, бывает, переживаем, бывает, каемся. Я помню, каялся во время проповеди ангела Ефесской церкви, ты оставил первую любовь, Дух Святой меня побудил, и я каялся, то, что я видел в сердце своем не ту любовь, которая была раньше. То есть Дух Святой, Он и сегодня продолжает действовать. И через послания семи церквам мы читаем и делаем для себя выводы. Они нас часто вдохновляют, иногда призывают к покаянию или побуждают что-то просмотреть в нашей церкви, как обстоит дело, вот, и на что нам следует обратить внимание, в смысле, чтобы побеждать те веяния, которые вот, дьявол... посредством которой дьявол хочет церковь причинить болезнь или разрушить. И с помощью Духа Святого Он дает нам силы побеждать. Итак, братья, на что я хочу особенно вот в этом тексте сделать ударение? В этой церкви я вижу три группы людей. Кстати, я, братья, как я понимаю, эти три группы людей или три категории людей, они имеются, ну, наверное, в каждой большой церкви. Не берусь утверждать, что в любой каждой церкви, но я предполагаю, что в каждой большой церкви есть эти три категории людей. И сегодня тоже. Ну, кто-то скажет, и в нашем братстве, друзья, я думаю, что и в нашем братстве, в больших церквах есть представители этих групп. Я являюсь пресвитером церкви, 270 членов у нас. Вот абсолютное большинство этих людей мне приходилось крестить, потому что я, ну, давно пресвитер в этой церкви. И, ну, и кажется немножко страшновато, если я допускаю, что и в нашей церкви есть эти люди. Друзья, я последовательно о каждой категории немножко, не очень длинно, хочу вместе с вами порассуждать. Это первая категория верующих – это люди мертвые. Посмотрите, как Господь здесь говорит: «Знаю твои дела». Друзья, обычно мы делаем ударение, вот если, ну, проповедуем, призывное собрание, Бог знает все наши плохие дела. Ну, в том смысле, что в нашей жизни были какие-то плохие поступки. И, ну, они и сейчас иногда бывают. Мы с этим боремся, стараемся, чтобы этого не было. Вот, но они бывают. И мы делаем ударение, что Бог все наши плохие дела знает. И вот я, когда, ну, неверующим или, скажем, призывное собрание, я тоже могу об этом. Бог твои дела все знает. И то, что ты делал один, и как ты думаешь, что об этом никто не знает, и ты рад тому, что об этом никто не знает, то Бог об этом все равно знает. Друзья, но я вот о чем. Бог не только плохой, Бог видит и хорошее. Бог видит и хорошее. И то, что мы делаем, и поступки, и не только поступки. И в нашем сердце есть нечто хорошее, и есть нечто плохое. И Бог знает все. Посмотрите, ангел Ефесской церкви, напиши, знаю твои дела, и труд твой, и терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Друзья, и в каждой церкви Бог перечисляет много хорошего. Ангелы Пергамской церкви, напиши, знаю твои дела, ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры. И почти в каждом послании Бог отмечает. Ну, друзья, мне нравится, Бог отмечает сначала хорошее. Бог видит все доброе, что делал Ефесский ангел, и Пергамский, и Фиатирский, и Филадельфийский, и верующие, которые в этих церквах. Но Бог видит и отрицательно. Но я имею против тебя. Ты оставил первую любовь твою. Я имею немного против тебя. Есть у тебя держащееся учение Валаама, и у тебя есть держащееся учение Николаитов. Я имею немного против тебя. У тебя есть держащееся учение, и есть, простите, ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. То есть, братья, Бог, Он знает все. Часто нас это утешает, потому что у нас бывают проблемы, иногда большие, и переживания большие, и мы часто задаем вопрос, почему так, почему именно со мной так, но утешает то, что Бог знает все. Друзья, Бог про меня знает даже то, что не знаю я. Или то, что я давно забыл. Или то, что я сделал и не заметил, хорошее или плохое. Вот, Бог знает все. С одной стороны, нас это утешает и ободряет. С другой стороны, это подводит нас к большой ответственности. Ну, братья, я поясню, что это значит. Ну вот, если бы мы каждый день сознавали и каждую минуту, что Бог нас видит и все знает, я думаю, что жизнь верующих была бы чище. Ну, например, вот за Еноха написано, ходил Енох пред Богом. Ну, мы иногда задаем вопрос, а что это такое, ходил Енох пред Богом? Вы знаете, часто у неверующих даже почти пословица, все мы под Богом ходим, слышали такое, да? Под Богом, Бог там вверху, а мы здесь вот, ну, как бы. Но в этом что-то есть, что, ну, как бы Бог видит и все знает, вот так. Иногда и неверующие так предполагают. Друзья, ходил Енох пред Богом, знаете, как я понимаю? Это значит, Енох всегда осознавал каждую минуту, что Бог его видит. Когда мы делаем что-то хорошее или мы делаем плохое, и если в моем сознании, что Бог меня видит сейчас, сию минуту, я думаю, что наша бы жизнь была чище. Жизнь верующая. Так я предполагаю. Вы знаете, один брат рассказывал, он работал на молочном заводе, и он говорит, и я, говорит, там хожу вверху, там, ну, как бы лестницы, решетки такие, и я там вверху. И я сверху смотрю, как один человек сыр крадет. Ну, так вот он посмотрел по сторонам, и никого нету, и он сразу раз, сумку. А я, говорит, сверху смотрю, мне так немножко смешно. Он посмотрел по сторонам, но не посмотрел вверх. Ну, знаете, как в той притче, которую вот, ну, иногда говорят, что отец с сыном там посмотрели, а мальчик говорит, а ты же вверх не посмотрел. Ну, вот так оно примерно. То есть, братья, безусловно, это мы благодарим Бога, что Он тот, который все видит, Он все знает. Он знает переживания, чаяния наши, и добрые, и хорошие, и плохое. Он видит и знает, и отмечает. И, безусловно, друзья, мы должны стараться, чтобы жить свято, чтобы ходить перед Богом, вот, и жить так, чтобы угождать Ему во всем. Итак, три категории людей. Первая категория – это люди мертвые. Ну, вы можете сказать, а может даже чуть возмутиться, неужели это и в нашем братстве или в нашей церкви? А может быть, у вас церковь всего 16 членов? Братья, вы допускаете, что в вашей церкви могут быть люди мертвые? Ну, как это может быть, братья? Кстати, ну, да, мы можем удивляться, неужели? Это же я пресвитер церкви, у меня 12 членов, и я их всех крестил. Но я почти что как семейство Стефанова, начаток, ну, как бы первый, ну, неужели это может быть? Друзья, знаете, как я думаю, что оно так бывает, что человек ходит в собрание, вот, поет, иногда молится вслух, а может быть, даже в хоре поет, проповедует, ну и проповедует, и может быть мертвым. Ну вот тот, за кого написано, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Знаете, братья, я предполагаю, что, скорее всего, в церкви и не догадываются люди, что это правда. Потому что он же пресвитер церкви. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты мертвый. А он проповедует. И, наверное, неплохо, иначе не был бы ангелом. И, наверное, неплохо. Вот. И люди об этом и не думают. И кто-то думает, какой у нас хороший пресвитер. А Бог говорит, я знаю твои дела, ты мертвый. Ну, братья, я думаю, что, ну, я уверен, что в церкви есть люди, которые духовные. А написано, духовный судит обо всем. И кто-то догадывается, что-то у нас не в порядке. А кроме того, что он и не один, так может быть. Друзья, духовно мертвые – это люди невозрожденные. Ну, а как они могут быть в церкви? Скажу как. Родился в христианской семье, с детства молился. Ну, вы вот кто в христианских семьях, вы же помните свою детскую молитву? Я, например, помню. Наверное, мне было 2 или 3 года. Вот я помню, как я молился утром и как я молился вечером. Моя молитва утром и вечером, она чуть-чуть отличалась. И я даже и сегодня могу наизусть рассказать, как я молился утром или вечером. Или перед едой, и после еды. Вот так нас учили. С детства учили читать Библию регулярно. Учили молиться. Посещаться, не посещать собрание было нельзя. Было нельзя. И у моих детей нельзя не посещать собрание. Ну, например, дети, подъем, все на богослужение собираться. И все, хочешь, не хочешь, собирайся. Вот мы иногда говорим неверующим, у нас свобода, мы детям разрешаем, что хотим. А просто они ничего плохого делать не хотят. Они любят ходить в собрания. Вот и грехи они не любят. Смотреть телевизор и ничего плохого они не любят. Вот так мы можем говорить. Друзья, ну я, в общем-то, ну, некоторые из вас улыбаются, мы, ну, можем в моих словах иронию какую-то услышать. У меня не разрешается пропускать собрание. Хочешь, не хочешь, вставай, иди. Вот так у меня. Ребенок идет. У нас в церкви христианская школа. В 1 класс, и в 5, и в 11 все верующие, и учитель верующий. И в начале уроков помолимся, и все такое. Никогда не пил вино, никогда не ругался. Вот. Никогда никого не ударил. А почему не покрестить? На членском собрании мы рассуждаем. Хороший мальчик. А почему не покрестить? Ну, можно и покрестить. Кто-то задаст вопрос, а вдруг он не возрожден? Да нет, как он не возрожден? Как он может не возрожден? Он же, в общем-то, мы никогда за ним плохого ничего не... И покрестили. Братья, в общем-то, я нарисовал картину, как бывает. Вернее, как может быть. Нет, нет, мы не хотим, чтобы так было. Но так может быть. А потом первая проповедь, а потом хор. А сегодня ангел Сардийской церкви, Бог говорит, ты мертвый. Вот так. Друзья, безусловно, бывает по-другому. Бывает, когда, ну как с Саулом, Дух Святой отступил. Все было хорошо. Я иногда вот в проповеди, если я Сауле проповедую, я иногда могу дозволить. Братья и сестры, хороший был человек Саул или плохой? Ну, и все понимают, смотря когда. Да? Был хороший, был неплохой. Царь Озия, хороший был человек. Бог был с ним. И страху Божию его священник Захария учил. И все было хорошо. Вот, и слава о нем носилась по всей земле. А потом, когда он сделался силен, возгордилось сердце его, и он пошел против Бога. Вот так бывает. И поэтому, друзья, и так бывает, что когда человек споткнулся или согрешил, или, знаете, или охладел. И потом в послании к евреям мы читаем: «И соделавшиеся причастниками Духа Святого и отпадших». Опять обновлять. Оказывается, отпадший человек может быть. Сегодня разные учения говорят, не может такое быть, чтобы человек был причастник Духа Святого, и отпадшим не может он быть. Это вообще невозможно такое. Вот как сегодня учат. Друзья, итак, первая категория людей – это люди мертвые. Я в 85-м году у нас на Кавказе, в городе Тбилиси, умер пресвитер. У него была фамилия Павлов Михаил Александрович. Ну, такая по Тифлису или Тбилиси, такая известная фамилия. И вот умер пресвитер. И были трудности. И мне поручили быть пресвитером в церкви города Тбилиси. И почти 10 лет я был пресвитером. И вы знаете, друзья, я с разными ситуациями встречался. Ну, например, группа верующих просили их покрестить еще раз. И просили очень настоятельно просили. И мы на Кавказском совете рассуждали, ну вот можно их покрестить еще раз или нет, если они уже были крещенные. И вы знаете, и мы рассудили, что ну некоторых можно. Ну, скажу как. Ну, например, жена принимает крещение, муж неверующий, с трудом согласился, но решил пойти посмотреть, что там происходит. А пресвитер ему говорит: нет, не наш пресвитер, а то вы подумаете, что это у нас так крестили. А пресвитер ему говорит: ну вот жена твоя принимает крещение, может быть и тебе? То и неплохо, говорит, можно и мне. И покрестили, вот так. И мы потом уточнили: неужели ты ни разу не помолился? Ни разу. Вот подошел прямо на берегу, может быть, и тебе? Он говорит: я подумал, да и неплохо. Он говорит: мне даже понравилось, как моя жена там вот в белой одежде, в реке. Да неплохо, можно и мне. И таких, их было немало таких. Потом было покаяние, а потом они просили покрестить их еще раз. Кто-то возмущался таким просьбам, говорили: нельзя, написано одно крещение, и все такое, и все так. Вот как оно бывает. У нас даже один такой случай, был это уже в Краснодарском крае, тоже мы рассуждали, крестить нет. Вот. Один юноша девушке, ну, вместе работали, он говорит: выходи за меня замуж. А та говорит: я верующая, а верующим нельзя. Вот за неверующих нельзя. Он говорит: ну, а если я буду верой? Ну, это если будешь, тогда я подумаю. Ну, он пошел в церковь, покаялся, принял крещение, сочетали. И после брака, когда они приехали домой, он закурил и говорит: ну, вот и все. Я достиг то, что хотел. Помнишь наш первый разговор? Ну, через 10 лет он покаялся, и мы рассуждали, крестить или не крестить. Вот как оно, братья, бывало. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это первая категория людей. Друзья, вторая категория людей – это люди, близкие к смерти. Написано: бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ну, что такое близкое к смерти, братья? Ну, я вижу здесь два варианта близких к смерти. Ну, во-первых, это бывают обстоятельства, близкие к смерти. Ну, например, за некоторых людей в Библии написано: он был болен и при смерти. Помните, да, написано? Он был болен и при смерти. А еще написано: он за дело Христово был близок к смерти. Ну, как бы в обстоятельствах, близких к смерти. Вот так бывает. Вы знаете, близость смерти бывает, как бы христиане рискуют духовным здоровьем или духовной жизнью. Когда меня принимали в совет церквей, я помню, Михаил Иванович Хорев задал вопрос такой. Он говорит: Николай, мы слышали, что ты против высшего образования и запрещаешь людям поступать в институт. Или если кто-то кается в институте, учит, то ты говоришь, не покрестись им, пока не уволишься с института. Ну, в общем-то, братья, я таких, такую точку зрения не придерживался и не придерживаюсь. И я пояснил, братья, я не против высшего образования, вот, и если человек уверовал с высшим или учится, я не против. Но иногда учеба в вузе бывает опасна для человека. Ну, например, я живу в маленьком городе, и мой ребенок хочет поступить в институт. Он будет жить в большом городе, будет жить на квартире или в общежитии. Когда-то я учился и жил в общежитии. И я понял, или я отсюда уйду, или я умру духовно. Все. А я уже принял крещение. И я принял категоричное решение бороться за свою духовную жизнь. Ну, в общем-то, братья, я вот о чем. Бывает место учебы, место работы. Девушка устроилась на работу. Я ей сказал, Алена, категорически ты должна отсюда, категорически ты должна отсюда уйти, иначе ты пропадешь. Она сопротивлялась, я уговаривал. Вы знаете, простите меня, признаюсь, я немножко даже пригрозил. И она ушла. А потом, спустя время, она сказала, как хорошо, что вы меня убедили, как хорошо. Она говорит, я потом смотрю назад, вообще все шло к тому, о чем вы меня предупреждали. Все шло к тому. Вот так. Друзья, близость смерти бывает духовная болезнь. Вы знаете, у нас один брат – врач. И вот он говорит, когда я дипломную работу делал, то, ну как бы в клинике работал, в больнице, и беседую с одним человеком. И я спрашиваю, ну как ваши дела, как ваше здоровье? А он говорит, у меня все хорошо, я уже почти здоров. Меня скоро выпишут с больницы. Сейчас весна, надо сажать огород, я буду работать на даче. И вот он так рассказывает, и так он в восторг вошел от своих таких настроений. А я смотрю на него, и мне жаль этого человека. У него рак печени, он безнадежно болен, из больницы он не выйдет. Но его из больницы увезут. Вот так и все. Ну, так и получилось. Человек говорит, сейчас весна, я буду сажать огород, все. Он о себе думает, что у него все хорошо, а он безнадежно болен. Вот так бывает. Друзья, в духовном плане тоже так бывает. Когда человек духовно болен. Но я не хочу пользоваться тем словом «безнадежно», друзья, потому что Бог не же скажет побеждающему или покаяться надо тебе. То есть есть выход. Но Писание говорит так. Если живете по плоти, то умрете. И не написано, что вы можете умереть. Друзья, наверное, если бы я написал кому-то письмо, если живете по плоти, то вы можете умереть. Ну, как бы помягче, да? Вы можете умереть. А Господь не так. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Братья, вы знаете, как-то в одном большом общении мне пришла записка. Я вел беседу, это духовные, плотские и душевные. Душевные, плотские и духовные. Вот три категории людей. И кто-то мне присылает записку. Николай Степанович, а как вы думаете, каких людей чаще в церкви больше? Душевных, духовных или плотских. Ну, может быть, я неосторожно, но я так подумал и ответил, братья и сестры, я думаю, что больше плотских. Но я и правда так думаю, братья. Вот духовные, душевные и плотские. Я думаю, больше плотских. Душевные – это мертвые написано, люди душевные, не имеющие духа. Вот духовные – знаем, вот кто… Я думаю, что больше плотских. Хотя моя точка зрения, безусловно, одна относительно. Зависит от воспитания, зависит от служителей, от того, какая ведется работа, какие занятия и так дальше. Безусловно, от этого зависит. Но то, что плотские в церкви, безусловно, друзья. Послание к Коринфянам Павел пишет, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Потому что если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли бычью поступаете. Ну и мы видим, что церковь в Коринфе, братья, простите, она почти целиком была плотская церковь, почти целиком. А там дарования были, иному дается духом слово мудрости, слово знания, иные языки, растолкования, вот истолкования и развлечения духа. А в общем-то церковь, она почти целиком была плотская. Вы знаете, у нас лагерь был, ну это было давно, наверное, лет 10 назад, семейный лагерь. Было много людей, наверное, человек 700 было, семейные пары. В то время диапазон был выше, чем сейчас. У нас сейчас до 40 лет, тогда было до 50 лет. Вот. И был один американец с женой. И уже заканчивается, 7 дней у нас был лагерь. И мы рассуждаем, давай американцам дадим что-то, нам пожелание сказать. Или проповедь, или пожелание, ну как бы что-то. У костра возможность такая была. И мы, я подхожу ему, говорю, вы не хотите вот нам сказать пожелание какое-нибудь? Он говорит, скажу. Но вышел перед всеми на плохом русском, он говорит, я хочу, я не буду, говорит, проповедовать, я хочу одну историю рассказать. Одному художнику, говорит, дали задание написать две картины. Больная церковь и здоровая церковь. Ну и он написал сначала такую картину. Вот повозка, в повозке сидят все члены церкви. И пресвитер тащит эту повозку. И он спрашивает, братья и сестры, как вы думаете, это здоровая это или больная церковь? Все больная церковь, все больная церковь. Он говорит, вторую картину написал. Повозка. Повозку тащит вся церковь, а в повозке сидит один человек. И он спрашивает, кто сидит в повозке? Она 700 человек, все пресвитер. Пресвитер. Он помолчал и говорит, а в повозке сидит больной член церкви. И вы знаете, друзья, у меня слезы. Я вот против воли. А в повозке сидит больной член церкви. Друзья, вот церковь здоровая. Когда в церкви есть больной, и все за него переживают. Вот она здоровая церковь. Итак, третья категория людей. Написано так. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Это третья категория людей. Братья и сестры, немножко удивляют, что и печалит, что, впрочем, есть у тебя несколько человек. По-видимому, церковь в Сардисе была не маленькая церковь. Если бы она была маленькая, то вся церковь – это несколько человек. Но, впрочем, у тебя есть несколько человек. Это печалит, что их несколько. Это те, которые не сквернили одежды свои. Они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Братья, если бы я говорил сейчас о реформации, наверное, много можно было бы говорить о мертвых церквах. Когда грехи за индульгенции и все такое, много можно было бы говорить. Друзья, причина пробуждения нашего братства 56 лет назад. Вы тоже знаете, какая была. Потому что в церкви было засилие внешних. Вот. Какая была задача внешних? Чтобы церковь умертвить целиком, умертвить церковь. Отсюда и законы, и работа, которая велась вот в нашей стране, в Советском Союзе. Вы знаете, друзья, слава Богу, что были в церквах пусть несколько человек. Это было 500 лет назад. И это было 56 лет назад. Были несколько человек, которые переживали о состоянии дела Божьего, о состоянии церкви или о состоянии церквей. Я не хочу сейчас сделать ударение на инициативной группе только, хотя это тоже несколько человек. Но в церквах были люди, которые переживали. И Бог побудил в братстве, когда несколько человек организовывают инициативную группу. И Бог отмечает их, этих несколько человек. И слава Богу, что они были. Кстати, братья Геннадий Константинович как-то на совещании, он, ну, многие пояснения давал, он говорит, не было планов выходить из Союза, не было таких планов. Даже в голову такая мысль не приходила, что уйти из Союза или из, как бы из мертвых церквей выходить. Была задача бороться за чистоту церкви, была задача о созыве съезда, о том, чтобы пробуждение было, чтобы не потерять людей, церкви не потерять. Но сложились такие обстоятельства, что затем оргкомитет, потом совет церквей, сейчас МСЦ, ЕХБ, Международный союз церквей. Друзья, Бог повел таким путем, который, может быть, и не предполагали братья, когда писали письмо в правительство или когда писали письмо во всех Б и так дальше. Но слава Богу, что находились те несколько человек в разные эпохи, в разные времена. И в наше время находились несколько человек, которые боролись за чистоту личной жизни, за чистоту в семьях, за чистоту в церквах. И Бог посылал пробуждение. И теперь на исторических общениях мы вспоминаем, и мы радуемся этому, что были те, которые не осквернили одежд своих, о которых Господь сказал, они достойны, они достойны. В послании филиппийцам апостол Павел пишет, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Братья, вот пусть Бог нас благословит. Какая у меня надежда вот в связи с этой конференцией? Сначала я думал, побуду один день, завтра уеду. Вы знаете, у меня очень занят сейчас именно в эти дни. Думал, завтра уеду. Потом подумал, и думаю, побуду до конца и завтра, и сегодня, и завтра. Вот. Безусловно, у меня интерес вот, в плане истории. Вот, имею желание услышать многое, и на фоне того, что слышать, просматривать и мою жизнь, и мое служение, и путь братства, и церквей наших, чтобы нам жить так, чтобы это про нас, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны, друзья, и чтобы церкви были живые, и чтобы бороться за чистоту и святость, чтобы видеть нам узкий путь и этого пути держаться и дальше. И Господь будет совершать Духом Святым свое действие в нашем сердце, в нашей семье, в наших церквах и в братстве в целом. Братья, я последнюю мысль, написано, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имя его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его». Друзья, кто такой побеждающий? Побеждающий – это тот, который не осквернил одежд своих. Ходя среди развращенного рода, или когда в тех церквах, где омерщвление или обольщение, ой, дьявол очень ярко действовал. Знаете, друзья, когда вокруг разложения, как написано, спасайтесь от рода всего развращенного, наверное, нелегко было сохранять свою одежду. Посмотрите, за Ноя написано, Ной был человек праведный и непрочный в роде своем. А какие люди были на земле? А он был один. Он был один. И, наверное, в Сардисе нелегко было. Друзья, и 50-60 лет назад нелегко было. Да и сегодня нелегко. В сложное время мы живем, друзья. Моим детям, я как-то с детьми беседовал, я говорю, дети, в каком-то смысле вам сегодня насколько труднее, чем было нам. Когда доступ к любой информации совершенно свободно, совершенно свободно. Искушение и обольщение. Посмотрите, как сегодня живет мир, с какими проблемами сегодня сталкиваются верующие и в нашей стране. Безусловно, сегодня трудно. Но Писание говорит, побеждающие, а они все равно будут побеждающие. Где-то их будет несколько человек, где-то их будет больше. Друзья, они все равно будут. И побеждающий, Бог дает три обетования побеждающим. Облечется в белые одежды. Это первое обетование. Второе обетование. Не сглажу имени его из книги жизни. Это второе. И третье обетование. Исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Безусловно, братья, побеждающим может стать и тот, о котором написано «ты мертв». Вы скажете, как это может быть? Ты же сам почти противоречишь себе. Написано «вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Если ты покаешься, вот она победа, и ты будешь побеждающим, и ты будешь побеждающим. И близкие к смерти, если покаются и перестанут жить, они тоже будут побеждающими. Бог, Он любит, Он милостивый. Братья, мы сегодня будем молиться, будем благодарить Бога за пробуждение, которое произошло 150 лет назад. Будем благодарить Бога за пробуждение, которое произошло 56 лет назад. И за наше личное пробуждение, когда я стоял на коленях и просил: «Господи, прости меня. Я не хочу больше так жить. Я хочу быть Твоим, Иисус Христос». И Он простил. За несколько секунд Он меня простил. И подарил мне новое сердце, и подарил новую жизнь. И за это пробуждение тоже благодарить надо, за наше личное. И жить так, чтобы быть побеждающим и быть достойным. Слава Богу за все. Аминь.